国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. В Пекине прошла церемония вручения государственных премий в области науки и техники за 2016 год. А сейчас главные темы выпуска. Рост китайской экономики по итогам 2016 года составит 6,7%. Свыше 90% китайцев довольны результатами антикоррупционной работы в стране. Шанхайская фондовая биржа остается крупнейшим в мире рынком ценных бумаг. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
9 января в Пекине в Доме народных собраний состоялась церемония вручения государственных наград за научно-технические разработки. В ней приняли участие партийные и государственные руководители Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Лю Юньшан и Джан Гаоли. Далее прослушайте подробный репортаж нашего корреспондента на эту тему. Подборные аплодисменты генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин вручил двум китайским ученым, физику Чжао Чжусяню и фармакологу Ту Юю, высшую государственную премию в области науки и техники за их выдающийся вклад в научно-технические инновации. Чжао Чжусян является ведущим ученым в области сверхпроводимости. А Ту Юю в 2015 году была удостоена Нобелевской премии в области физиологии и медицины за изобретение артемизинина – лекарства против малярии. Выступая на церемонии, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что необходимо уделять внимание инновациям как главной составляющей развития страны, чтобы содействовать стабильному росту экономики. В настоящее время в мире начинается новая научно-техническая революция, а в нашей стране урегулированные экономические структуры вступают в новый этап. Поэтому необходимо поставить инновацию во главе угла развития страны, чтобы экономическое развитие вступило на средний и высокий уровень. Ли Кэцян подчеркнул необходимость всесторонне повысить способности в области научно-технической и инновационной деятельности, которая, по мнению китайского премьера, представляет собой краеугольный камень основной конкурентоспособности страны. Следует разработать перспективный план, обратить особое внимание на возрастание потребностей, предпринять меры по продвижению крупных научно-технических, важных инженерных и инфраструктурных проектов. Премьер Госсовета КНР также отметил, что необходимо поддерживать фундаментальные научные исследования и оригинальные работы, направленные на развитие инноваций, создать долгосрочные и стабильные механизмы поддержки, поощрять ученых заниматься научными исследованиями. Следует создать механизм осуществления инновационных технологий, рассматривая предприятие как субъект рынка, а ориентацию на рынок как философию бизнеса. Необходимо углублять реформы в сфере науки и техники, предпринимать новые меры по ликвидации ограничений доступа на рынки, создавать условия для справедливой конкуренции и продвижения структурных реформ. Ли Кэцян предложил использовать инновационные научные достижения в различных областях и сферах деятельности. Он отметил. Следует содействовать трансформации китайского массового производства в производство высококачественных товаров. Также следует обеспечить охрану прав на объекты интеллектуальной собственности и усилить удар по преступлениям в этой сфере. В 2016 году были награждены в общей сложности 279 проектов, а также 7 научных специалистов, удостоившихся государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и техники. Помимо китайских ученых, была также награждена одна международная организация.
Рост экономики Китая в 2016 году по оценкам составит 6,7%, заявил во вторник председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Сюй Шаоши. По итогам 2016 года темпы роста потребительских цен в Китае вновь вышли на уровень 2%. Распространенные во вторник данные Государственного статистического управления показывают, что индекс потребительских цен, основной показатель инфляции за истекший год, вырос на 2%, что выше показателя 2015 года и равно уровню 2014. Реальный рост потребительских цен оказался в пределах целевого показателя, намеченного правительством в начале года, около 3%. Замедление роста в декабре объясняется высоким базовым уровнем аналогичного периода 2015 года и слабым повышением цен на овощи и фрукты, пояснил эксперт Госстата Шэнь Гоцин. По поручению Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины Государственное статистическое управление Китая с октября по ноябрь 2016 года провело опрос по вопросам улучшения партийного стиля и создания неподкупного правительства. Как показывают итоги опроса, 92,9% жителей Китая довольны результатами борьбы с коррупцией в стране, что на 17,9% пункта больше против показателя 2012 года. Вместе с тем, отвечая на вопрос о существующих проблемах в нынешней антикоррупционной работе, 40% опрошенных указали на то, что случаи коррупции время от времени возникают, и проблема далеко еще не искоренена. Кроме того, 25,4% респондентов надеются на дальнейшее решение глубинных проблем в совершенствовании антикоррупционных систем и механизмов. Около 21% опрошенных опасаются за откат от четырех пагубных поветрий в рядах КПК. Это борьба с формализмом, бюрократизмом, гедонизмом и расточительством. Что касается самых уязвимых с точки зрения коррупции сфер, 49% опрошенных назвали образование и здравоохранение, 47,9% – выдвижение и назначение кадров, 39,6% – объявление тендеров на строительство, освоение минеральных ресурсов и сделки с земельными участками. Опрос Госсовета прошел выборочно в 21 провинции, административном районе и городе центрального подчинения Китая. В понедельник в 12:11 по пекинскому времени с космодрома Дзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя Куайчжоу-1А «Быстрый челн» был успешно произведен запуск трех спутников. Это первый коммерческий полет ракеты-носителя этой серии. Куайчжоу-1А – легкая твердотопливная ракета-носитель, разработанная на основе Куайчжоу-1. Она отличается относительно низкой себестоимостью производства и высокой надежностью. Ракета-носитель разработана для доставки на низкую орбиту космических аппаратов весом до 300 килограммов. Среди запущенных спутников – многофункциональный спутник дистанционного зондирования и два экспериментальных спутника связи. Оператором запуска стала компания X-Space Technology, которая создана 4-й Академией Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности для предоставления услуг в указанной сфере отечественным и зарубежным клиентам. А в 2016 году 126 компаний разместили свои акции на Сянганской фондовой бирже. А в результате первой публичной продажи акций этих компаний на ней было аккумулировано 194 миллиарда 800 миллионов сянганских долларов. Таким образом, Сянганская фондовая биржа 2 года подряд лидировала в мире по этому показателю. Об этом сообщила в понедельник сама биржа. Однако в прошлом году число компаний, которые начали котировку своих акций на Сянганской фондовой бирже, сократилось на 8,7% по сравнению с 2015 годом. По состоянию на конец 2016 года количество компаний, чьи акции котируются на Сянганской фондовой бирже, составило 1973, что на 5,73% больше по сравнению с концом 2015 года. В Пекине открылся оргкомитет 7-х Всемирных игр военнослужащих, что ознаменовало официальное начало подготовки Китая к проведению этих мультиспортивных военных соревнований. Всемирные игры военнослужащих, организатором которых выступает Международный совет военного спорта, проводятся раз в 4 года. 7-е игры пройдут в 2019 году в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй. Китай впервые будет принимать всемирные игры военнослужащих и намерен провести мероприятие с китайской спецификой, сообщил представитель Центрального военного совета Китая Джен Хэ на церемонии создания оргкомитета. Китай рассматривает всемирные игры военнослужащих как шанс для активизации обменов между вооруженными силами разных стран мира, продвижения развития спорта среди военнослужащих и повышения международного авторитета Китая и китайской армии, отметил Джен Хэ. Первые игры военнослужащих прошли в 1995 году в Италии, 6 октября 2015 года в Республике Корея. Международный совет военного спорта, в который входит 135 государств-членов, является крупнейшим организатором соревнований среди спортсменов-военнослужащих в мире. Китай присоединился к Международному совету военного спорта в 1978 году. С января по ноябрь 2016 года товарооборот провинции Хэлундзян и России составил 54 миллиарда 600 миллионов юаней, снизившись на 12,4% в годовом исчислении. Об этом сообщила местная таможня. Согласно данным, за этот отрезок времени экспорт из Хэлундзяна в Россию составил 10 миллиардов 340 миллионов юаней с падением на 23,2%. Импорт из России – 44 миллиарда 260 миллионов юаней при снижении на 9,5%. Пассивное сальдо торговли составило 33 миллиарда 920 миллионов юаней. Напомним, что в начале 2016 года провинциальное управление коммерции поставило цель увеличить товарооборот с Россией на 5% и объем инвестиций в экономику России на 2% в 2016 году. Беларусь вводит 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран, которые прибывают в республику через национальный аэропорт Минска. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Соединенные Штаты, Японию и ряд других государств. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства, медицинский и страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси. Только что завершившая выполнение задач по конвоированию в акваториях Аденского залива и Сомали 24-я флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая прибыла в порт Джедда в Саудовской Аравии. Это второй официальный визит китайских военных кораблей в Саудовскую Аравию. В ходе визита флотилия устроит прием на палубе. Представители от офицерского и рядового состава посетят корабли ВМС Саудовской Аравии, тактический центр ВМС, а также морской противопожарный тренировочный центр. Высокопоставленные командиры ВМС Саудовской Аравии, а также представители офицеров и матросов посетят корабли «Харбин» и «Хандан». После завершения визита в Саудовскую Аравию конвойная флотилия направится с визитами в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан в понедельник на очередной пресс-конференции выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Португалии, основателя социалистической партии Португалии Марио Соареша, который скончался 7 января. Назвав Соареша выдающимся политическим деятелем и руководителем Португалии, старым другом китайского народа, Лу Кан отметил, что Соареш внес важный вклад в восстановление дипотношений между Китаем и Португалией и успешное разрешение Аоменского вопроса. Китайская сторона выражает глубокое соболезнование в связи с его кончиной и искренне сочувствует его родным. В Забайкалье силами военнослужащих дивизии противовоздушной обороны и авиачастей Восточного военного округа была проведена совместная командно-штабная тренировка по управлению ПВО и авиацией. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Военнослужащие дивизии ПВО зенитного ракетного соединения и авиационных частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, провели совместную командно-штабную тренировку по управлению противовоздушной обороной и авиацией. Военнослужащие на практике отработали алгоритм действий в бесконтактном режиме, говорится в сообщении. В ходе учебной тренировки военнослужащие отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника, а также выполнили специальные задачи по разведке и уничтожению воздушных целей условного противника и подавлению средств ПВО. Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцано сообщил, что Филиппины и Россия, возможно, весной текущего года во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию подпишут соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Лоренцано на пресс-конференции сообщил, что Филиппины дорабатывают это соглашение, подписание которого ожидается в апреле-мае текущего года. По его словам, в случае подписания соглашения Филиппины и Россия смогут начать проводить совместные военные учения, смотры и обмены личным составом. Лоренцано также отметил, что в этом месяце военная делегация из России посетит Филиппины для обсуждения вопроса поставок российского оружия на Филиппины. Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом 2016 года среди мужчин по версии Международной федерации футбола. В борьбе за это звание ему уступили Лионель Месси и Антуан Гризман. После завершения сотрудничества с журналом «Французский футбол» по присуждению премии «Золотой мяч» FIFA вновь учредила отдельную награду «The Best». В 2016 году играющий в нападении Роналду помог Реал Мадриду одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА, забив последний гол в серии пенальти. Он стал самым результативным игроком, забив 16 голов, что на 7 голов больше, чем у ближайшего соперника.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». Старый научный сотрудник Института международной экономики Питерсона, эксперт по вопросам Китая Николас Ларти, заявил в интервью корреспонденту Синхуа, что рост китайской экономики в предстоящие несколько лет может находиться на уровне 6-7%. Однако Китаю необходимо в дальнейшем продвинуть реформу экономики. В особенности следует продолжить открывать сферу услуг для внутренних частных предприятий, так как сфера услуг стала основной движущей силой экономического роста Китая. Он заявил, что с точки зрения производства сфера услуг вносит самый большой вклад в экономический рост Китая. С точки зрения расходов, потребление населения стало самым важным источником роста китайской экономики. Располагаемый доход с точки зрения расходов, потребление населения стало самым важным источником роста китайской экономики. Располагаемый доход населения сохраняет тенденцию роста и его темпы быстрее роста ВВП. Все эти факторы заложили основу для продолжительного сохранения относительно высокого уровня роста китайской экономики. Он подчеркнул, что ранее было немало прогнозов о разрухе или жесткой посадке китайской экономики, но их авторы не точно видели источники экономического роста Китая, а также прогресс экономической трансформации Китая за эти годы. Экономический рост Китая сейчас уходит от опоры на инвестиции, потреблению, с опоры на промышленность к сфере услуг. И что еще более важно, что за прошедшие 5 лет соотношение доходов к ВВП резко увеличилось, что дало опору для роста личного потребления и расходов. Ларти не считает, что экономический рост Китая продолжит замедляться. По его словам, темп роста китайской экономики в будущем в большой степени зависит от ситуации в экономической реформе Китая. Если страна сможет приложить больше усилий для продвижения экономической реформы, в ближайшие несколько лет экономический рост в Китае может находиться на уровне 6-7%. Для того, чтобы обеспечить продолжительный и стабильный рост китайской экономики, подчеркнул эксперт, наиболее важно продолжить открытие сферы услуг для отечественных частных предприятий. По его словам, пропорция сферы услуг ВВП Китая превысила половину, и для продвижения продолжительного роста китайской экономики ключом является повышение роли частных предприятий в сфере услуг. Что касается рынка недвижимого имущества, эксперт позитивно оценил меры по урегулированию, предпринятые недавно китайским правительством, считая, что они будут эффективными. Он сказал, что если население и инвесторы считают, что цена на жилье будет только расти, это приведет к появлению пузыря на рынке недвижимости, а регулярные меры со стороны правительства способствуют здоровому и стабильному развитию рынка жилья. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – территории опережающего развития. Куаюэши кайфацю. Территории опережающего развития. Куаюэши кайфацю. В настоящее время российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке продолжает активно развиваться. На этапе реализации находятся 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около 3 миллиардов долларов США. Об этом сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушко в эксклюзивном интервью, опубликованном в газете «Известия» в понедельник, 9 января. Галушко сообщил, что Россия подготовила китайской стороне предложение о создании Дальневосточного центра поддержки инвесторов и предпринимателей из Китая. Российская сторона полагает, что новая платформа придаст дополнительный необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в регионе и позволит значительно увеличить объемы и качество поступающих из КНР инвестиций. Галушко отметил, что начиная с 2015 года до сегодняшнего дня, благодаря территориям опережающего развития, свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока и поддержке инвестпроектов, на Дальний Восток привлечено примерно 20 миллиардов долларов США инвестиций. В процессе реализации находятся 470 инвестиционных проектов, которые позволят создать порядка 80 тысяч новых рабочих мест. Напомним, что 27 декабря 2016 года Галушко в интервью корреспонденту Синьхуа заявил, что Россия хотела бы развивать прочное, долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем на Дальнем Востоке. Для российской стороны очень важно, чтобы китайские инвесторы по достоинству оценили и смогли использовать новые возможности ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Территории опережающего развития. Куайюэши кайфацю. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
10 января. 10 января 1955 года в Пекине был основан Театр Пекинской оперы Китая. Театр Пекинской оперы является одним из государственных театров, подчиненных Министерству культуры КНР. Он был учрежден на базе Института по изучению пекинской музыкальной драмы, созданного ЦК КПК в 1942 году в Яане, провинции Шанси, который сыграл важную роль в сохранении искусства национальной оперы и ее развития в 20 веке. В первое время после создания Театра Пекинской оперы в Министерстве культуры КНР было принято решение о превращении его в один из академических театров в стране. Поэтому в театре начался процесс модернизации и реформирования искусства Пекинской оперы. Театр Пекинской оперы объединяет три труппы, а также театр имени Мэй Лан Фана, Народный театр и другие. Первым директором театра был Мэй Лан Фан, мастер перевоплощения, известный артист в жанре пекинской оперы, исполнитель женских образов. 28 ноября 2007 года этот театр пекинской оперы был официально переименован в Китайский национальный театр пекинской оперы. С момента создания в театре работали лучшие представители актерского мастерства, драматурги, режиссеры, композиторы, художники по костюму и оформлению сцены. Актеры старого поколения внесли огромный вклад в развитие и процветание жанра пекинской оперы. Благодаря их усилиям в театре был сформирован свой художественный стиль. За полвека в репертуаре театра свыше 590 разных по характеру и тематике постановок, в их числе не только пьесы на традиционные классические сюжеты, но и спектакли на современную тематику. Театр до сих пор стремится к формированию собственного стиля, основанного на преемственности и творчестве. Постановки обладают высоким идейным содержанием, а артисты стремятся воплотить на сцене характерные образы путем многообразных приемов народной оперы. В целях активизации культурных обменов труппы Национального театра Пекинской оперы постоянно гастролируют. Театр показал свое искусство в более 50 странах и регионах мира, объездив все 5 континентов. Выступления артистов театра пользуются неизменным успехом в зарубежной публике. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» микрофона Делу. Начнем с новостей туризма. Недавно туристическое бюро автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края России провели в городе Маньчжурия симпозиум в сфере пограничного туризма «Великий чайный путь». В ходе симпозиума две стороны подвели итоги относительно запуска пограничного туристического поезда «Великий чайный путь», а также достигли и соглашения относительно восстановления движения пассажирских поездов по маршруту Маньчжурия-Забайкальск-Маньчжурия и других сопутствующих вопросов. Стало известно, что китайско-российский пограничный туристический поезд – это специфический пограничный туристический продукт, который был запущен туристическим бюро автономного района Внутренняя Монголия в 2012 году и уже стал важной визитной карточкой пограничного туризма Внутренней Монголии, а также моделью туристического сотрудничества Китая и России. Поезд отбывает из города Маньчжурия и проходит более 3500 километров через такие города, как Забайкальск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск и другие. Пассажиры могут насладиться великолепными природными пейзажами России с ее экзотическим очарованием. В то время в ходе путешествия они могут ознакомиться с культурой древнего чайного пути. В 2016 году Тибетский автономный район посетило более 23 миллионов туристов, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил недавно Тибетский комитет по делам развития туризма. По сообщению комитета, ощутимый толчок развитию туристической отрасли Тибета дали различные фестивали и выставки, включая Новый год по тибетскому календарю, ежегодный праздник Сюэтун, дуэльский праздник кислого молока и тибетскую туристическую и культурную выставку. Согласно данным, в настоящее время в туристической отрасли Тибета занято около 320 тысяч человек, в том числе 97 тысяч крестьян и скотоводов. Власти Тибета намерены к 2020 году привлечь в автономный район более 30 миллионов туристов. Ежегодные доходы от туризма должны превысить 55 миллиардов юаней, иначе говоря, 7 миллиардов 900 миллионов долларов США.
Что стоит посмотреть?
Дорогие друзья, а дальше рубрика «Что стоит посмотреть?». Большая панда, национальный символ Китая и призер книги рекордов Гиннесса как самые симпатичные животные планеты. Серия анимационных фильмов «Кунг-фу панда» сделала панд любимцами людей во всем мире. Вы знаете, что на нашей планете остается не более 1600 больших панд. Основное природное место обитания гигантской панды – это китайская провинция Сычуань. Оно включает заповедник Волун, горы Сайгунян, то есть горы четырех девушек, горную цепь Цзязин. Общая площадь 9245 квадратных километров, включая 12 уездов, а также 4 города и области Чэнду, Нгава, Яан, Ганзэй. В этом районе проживает более 30% диких гигантских панд всего мира. Кроме влажных тропических лесов, здесь присутствуют растения, характерные для других природных зон. Район отличается биологическим разнообразием и находится под охраной государства. В 2004 году китайское правительство подало заявку на внесение резерваты гигантской панды в список объектов всемирного наследия. Таким образом, в 2006 году на 30-й сессии комитета ЮНЕСКО эта территория официально стала под охрану всемирного природного наследия. Заповедник Волун, расположенный в северо-западной части провинции Сычуань, был создан в 1983 году. Его площадь составляет 200 тысяч гектаров. Это один из первых комплексных государственных заповедников страны, главное место обитания больших панд и крупнейшая в мире база по искусственному разведению бамбуковых медведей. Большая, пухлая, пушистая белая панда с красивыми черными пятнами, своими неуклюжими, забавными движениями нравится всем. В Волунском заповеднике сегодня живет более 100 панд. Здесь можно с близкого расстояния рассмотреть этих животных, как они греются на солнышке, как озорно взбираются на качели и проделывают довольно сложные трюки. По-китайски слова «панда» произносится как «сюмо», что означает «медведь-кошка». Движения панды медленны и неторопливы. Они малоподвижны. Самые большие хлопоты сотрудникам заповедника доставляет организация питания панд. Если в древности панды питались только мясом, то впоследствии они постепенно превратились в вегетарианцев. Теперь они едят в основном только бамбук. В этих живописных краях приобретает влажный климат, что очень благоприятно для произрастания бамбука. Поэтому неудивительно, что эти места стали любимым пристанищем китайских панд. Несмотря на то, что они пришли на вегетарианскую еду, тем не менее, пищеварительные функции панд отнюдь не эволюционировали. На территории заповедника есть комната с современным оборудованием, специально обустроенная для маленьких панд. Здесь маленьких панд кормят искусственно. Через стекло посетители могут увидеть крохотных панд с ладонь величиной, закрытыми глазками и редкими волосками на коже. Трудно даже поверить, что из них в будущем вырастут большие пушистые звери. Как мы знаем, смертность панд малышей очень высокая. Некоторые погибают от врожденных или приобретенных заболеваний, а некоторые умирают от того, что на них неосторожно села их мама-панда. Но главная причина высокой смертности в том, что в силу особенностей, заложенных природой, мама-панда может выкормить только одного детеныша. Поэтому сотрудники заповедной зоны берут других, оставленных мамой детенышей к себе, на искусственное вскармливание. Людям очень нравятся эти животные, и поэтому появляется все больше туристов, которые, не жалея своего времени, хотят работать добровольцами в этом заповеднике. В Волосском заповеднике летом довольно прохладно, банды более оживленные и бодрые. Осенью можно увидеть, как на свет появляются маленькие панды. В заповеднике живет более 100 диких панд. Это 1/10 от общего количества панд в заповедной зоне. Раньше простому туристу трудно было войти в зону проживания панд. Но недавно для почетных гостей в Волосском заповеднике была разработана первая в мире программа наблюдения за пандами в естественных условиях. Питомник Пифэнся находится в городе Яан. Здесь проходят исследовательские и туристические образовательные программы. В настоящее время здесь живут около 80 больших и малых панд разных возрастов в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Самое удачное время для посещения – раннее утро, когда панды завтракают бамбуковыми листьями. После они становятся неповоротливыми и ленивыми, а увидеть их в движении практически невозможно. За отдельную плату можно покормить их яблоками, обнять и подержать на руках детеныша панды. Питомник Пифэнся также предлагает волонтерские программы, во время которых участники ухаживают за животными, моют, чистят и кормят их. Центр разведения и исследования большой панды расположен в городе Чэнду, в административном центре провинции Сычуан. Он включает в себя и музей гигантской панды. Это единственный в мире музей, целиком посвященный этому исчезающему животному. Здесь можно увидеть чучело животного, различные части его скелета. В центр также желательно приезжать пораньше, так как застать панд в состоянии активности – большая удача. Помимо черно-белых, здесь также обитают красные панды или маленькие панды. Это небольшие хищные мишки. Приезжав в Чэнду, не забудьте купить панда-карточку. Она стоит примерно 10 долларов. Гарда дает вам возможность проходить бесплатно во все музеи и центры разведения панд. Заповедник желтого дракона Хуанглунг – настоящее чудо света на северо-западе провинции Сычуан. В заповеднике вы найдете озера разных цветов и форм, а также дровердиновые террасы. Заповедник знаменит своими животными, многие из которых находятся на грани вымирания. Среди них есть и гигантская панда. Только запомните, что с 1 декабря по 1 апреля посещение заповедника запрещено. Круглый год средняя температура в парке составляет около 7 градусов. Утром и вечером, как правило, стоит туман, а сезон дождей длится с мая по август.
Thank you. 将成回忆，无法磨灭的过去会随着时间慢慢的模糊的痕迹，就让它去，或许有一天会想起生命之中曾经彩色自己。
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие слушатели, остается почти 2 недели до наступления китайского Нового года, праздника весны. Во время праздника, который продлится 7 дней, ожидается резкое увеличение выездного туризма. Согласно прогнозам китайских турагентств, во время праздника весны будет совершено более 6 миллионов туристических поездок. Это будет новым рекордом. Главные направления – Таиланд, Япония, США, Австралия, Республика Корея, Филиппины. Причиной появления новой туристической волны считается упрощение визовых режимов, открытие новых прямых авиамаршрутов. Например, в настоящее время китайцы могут получить визу в Австралию сроком на 10 лет. Благодаря этому число китайских туристов в Австралии в новогодние каникулы увеличится, как ожидается, на 40%. Согласно данным Государственного управления по делам туризма КНР, Китай стал крупнейшим в мире страной-источником выездного туризма и 4-й в мире страной по популярности для выездного туризма. Туризм становится все более значимой частью экономики Китая. В 2015 году туризм принес около 11% в экономику Китая. Выручка от туризма составила около 600 миллиардов долларов США. Внутри страны более совершено 4 миллиарда туристических поездок, за пределы Китайской Народной Республики – 117 миллионов. При этом сам Китай привлек к себе 134 миллиона иностранных туристов. Они принесли стране выручку на сумму 114 миллиардов долларов. В прошедшем 2016 году наблюдалось стабильное увеличение числа поездок китайских туристов в Россию. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации Сергей Корнеев сообщил, что в первые 10 месяцев прошлого года более 670 тысяч китайских туристов, пользуясь безвизовым режимом, совершили путешествие по России. Рост был на 40%. А в общем говоря, за этот период китайские туристы совершили 1 миллион 73 тысячи поездок в Россию. Рост составил 15%. В Ростуризме ожидает, что в 2017-2018 годах число китайских туристов, которые будут посещать Россию, достигнет 2 миллионов человек. Кроме того, регионы России уделяют большее внимание привлечению китайских туристов. Приведем пример. В ноябре 2016 года правительство Алтайской Республики заявило, что будет разрабатывать особые туристические товары, ориентированные на китайский рынок. Директор турагентства Grand Altai Tours Василия Васильева рассказала, что в горах Алтая присутствует развитая инфраструктура и множество туристических объектов. На их основе российская сторона сможет разработать маршрут для красного туризма. В последние годы красный туризм пользуется большей популярностью среди китайских туристов, в особенности людей в преклонном возрасте, потому что они испытают ностальгию по Советскому Союзу. Государственное управление по делам туризма КНР и Ростуризм создали специальную совместную платформу сотрудничества «Красный туризм». Опытный экскурсовод по фамилии Лю, который многие годы работает в России, сказал, что в России есть красные, зеленые и белые ресурсы для привлечения китайских туристов. Красные связаны с деятельностью Компартии Китая в Советском Союзе. зеленый, чистая природа, обилие, белоснежная и морозная зима. Согласно рейтингам, самый любимый для китайских туристов город – Санкт-Петербург. Не менее популярен маршрут по Приморскому краю. В апреле 2016 года Китай и Россия опробовали новую форму путешествий – автомобильный туризм. Первая группа из провинции Зилин северо-востока Китая побывала в Приморском крае. По традиции, гостей встретили хлебом да солью. 15 дней китайские автотуристы колесили по дорогам края, знакомились с традициями и жизнью своих соседей. Согласно статистике, Российское Приморье за 10 месяцев прошлого года в рамках соглашения между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках посетили 184 тысячи китайских туристов, в то время как за аналогичный период 2015 года регион посетили 115 тысяч человек, а за весь год 121 тысяча. Кроме того, в настоящее время присутствует дефицит китов со знанием китайского языка в России. Недавно посол Китая в России Ли Хуэй в интервью «Миа Россия сегодня» отметил, что турпоток из Китая в Россию растет высокими темпами. Однако российских китов со знанием китайского языка остро не хватает. Мы обратили внимание на то, что в настоящее время российских китов со знанием китайского языка очень не хватает. Это, естественно, не может удовлетворить растущие потребности. Мы также обратили внимание на то, что китайский язык находится на стадии проработки включения в ЕГЭ в качестве иностранного. Надеемся, что российская сторона ускорит процесс. Уверен, что при общих усилиях сотрудничество Китая и России непременно достигнет еще большего развития в области туризма, сказал дипломат. Немаловажную роль в развитии российско-китайского туризма играют и теплые политические отношения наших стран. Главы наших государств в 2015 году встречались 5 раз, что свидетельствует об интенсивности сотрудничества между странами. Так пишет российская газета от 25 мая 2016 года. Помимо всего прочего, девальвация рубля выгодна иностранным туристам. Китайцы предпочитают покупать часы и ювелирные украшения. Расходы одного китайского туризма в России в день около $530 США. Как сообщил Сергей Корнеев, в первой половине 2016 года китайские туристы в России потратили 1 миллиард 700 миллионов долларов США, что пошло на пользу российской экономике. А дальше несколько слов о поездках российских туристов в Китае. Согласно статистике Дурстата, по итогам 9 месяцев прошлого года в десятку зарубежных стран, которые посещают россияне, входит Китай. Он на 5-м месте, а в позапрошлом году Китай был на 9-м. 118 300 россиян совершили поездки в Китай. Рост составил 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чернышевский говорил, путешествие – лучшее средство образовать себя во всем. А в Китае часто говорят, путешествие в 10 тысяч ли – лучшее прочтение 10 тысяч книг. Ну, дорогие друзья, поехали.
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Дорогие слушатели, а сейчас начинаем рубрику «Их нравы». В Китае проживают 56 национальностей. Одна из них – И. Его численность составляет около 3 миллионов человек. Яне живут на территории провинции Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу и рядом районов Гуанси-Чжунского автономного района. На территории Китая большая часть народа И живет в провинции Юньнань. Города и деревни И располагаются в междуречии Цзинша и Юаньцзян. В провинции Сычуань Яне живут по берегам реки Таду и в бассейне реки Аннин. Там находится автономная префектура Ляншан, в которой зарегистрирован почти 1 миллион человек народа И. Народ И часто называют народом гор, ведь живут они действительно преимущество высокогорья. Климатические и природные условия в этих регионах очень различаются. Соответственно, образ жизни представителей одной и той же народности и очень разнится. Основное занятие южных И – землетение. Они выращивают поповые, рис, кукурузы, гречиху. Северные и западные яне занимаются также скотоводством, выращивают свиней, разводят лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. Те, кто живет в горах, занимаются охотой. Среди народа И распространены различные промыслы – кузнечное ремесло, гончарство, ткачество. Если говорить о религиозных воззрениях И, то тут особенностью является приверженность Ян древним традиционным верованиям, которые близки к старотибетской религии Пон. Также сильно влияние даосизма и буддизма. Хотя Яне расселились на достаточно обширной территории, их традиционные свадебные обряды почти везде одинаковы. В частности, кража невесты – одна из традиций, которая передается из поколения в поколение. В стародавние времена бракосочетание было частью традиции и выбором семьи. Невеста не могла делать выбор сама. Таким образом, кража невесты стала символическим жестом в бракосочетании Ян. Янне считают, что чистая вода может обгонять зло и приносить счастье, поэтому за 2-3 дня до свадьбы брат и родственники жениха, несколько крепких молодых мужчин, отправляются встречать невесту. В доме невесты их ждут разные испытания. Сначала сестры и родственники невесты поливают гостей водой. В доме царит приподнятое настроение. Такая водяная битва продолжается какое-то время. Я не считаю, что чем дольше они будут продолжать игру, тем счастливее будущий брак. В атмосфере веселья барыни, пользуясь хаосом и шумом, устремляются в комнату, где их ждет невеста и ее подруги. После водяной битвы начинается умыкание невесты. В это время невеста находится в тесном окружении девушек, а парням необходимо проявлять ловкостью и изворотливостью, чтобы похитить невесту. Я не считаю, что только традиция очищения водой и кража невесты помогут изгнать зло и нечисть и принести счастье в дом. Другая традиция народа И – праздник факелов. В древности праздник факелов носил название «Праздник возрождения звезды». Каждый год с 24 по 25 день 6 месяца по лунному календарю Яне в красивых нарядах, сопровождаемые звуками народных музыкальных инструментов юэсин, большой сэнсэ или лушэн, собираются вместе, чтобы отпугнуть вредителей злых духов и защитить урожай. Днем устраивают соревнования по борьбе и бой быков. В некоторых уездах, как Удин, Лусюэн, Яне еще организуют соревнования по стрельбе из лука и скачки. Когда наступает вечер, каждая семья, взрослые и дети зажигают факелы высотой в 2 метра. Люди собираются в краю села, выходят на прогулку в лес с факелами, чтобы отпугнуть вредителей и защитить себя от злых духов. По празднику факелов яне также жгут костры. Молодые люди играют на флейтах, юэсин, большом сансене и танцуют вокруг костра. Ритм ситный, а настроение радостное. А света костров вся земля окрашивается в теплый красный цвет. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем программу «Путешествие по Китаю». Спасибо за внимание и всего вам доброго.
Передача из Пекина окончена. До свидания.